Глава 31. Иакову стало известно, что сыновья Лавана говорят про него так. «Иаков забрал у нашего отца все. Это за счет нашего отца он приобрел свое богатство». Иаков уже и сам заметил, что Лаван смотрит на него не так, как прежде. И Господь сказал Иакову: «Вернись домой к родным. Я буду с тобою». Иаков послал за Рахилью и Лии, чтобы они вышли в поле, где паслись его стада, и сказал: «Я смотрю, ваш отец относится ко мне уже не так, как прежде. Но со мною Бог моего отца. Сами знаете, я работал на вашего отца изо всех сил, а он меня обманывал и 10 раз менял назначенную плату. Только Бог не давал ему причинить мне зла. Если ваш отец говорил мне: твоей платой будут крапчатые, весь скот рождался крапчатым, а когда говорил: твоей платой будут пестрые, весь скот рождался пестрым. Вот так и передал мне Бог стада вашего отца. Как-то раз в пору случки скота я увидел во сне, что все козлы, которые покрывали коз, были пестрыми, крапчатыми или пятнистыми. Иаков, воззвал ко мне ангел Божий во сне. Я ответил: да. И он сказал мне: посмотри, все козлы, что покрывают коз, или пестрые, или крапчатые, или пятнистые. Я вижу все, что Лаван с тобой делает. Ведь я — Бог Бет-Эля, где ты дал мне обет, возлив оливковое масло на камень. Вставай, уходи из этой страны, возвращайся в родную землю». Рахиль и Лия отвечали Иакову: «Разве нам еще что-то принадлежит в отцовском имуществе или наследстве? Он считает нас чужими. Он нас продал, а все, что получил за нас, присвоил себе. А раз так, то все добро, какое Бог отобрал у нашего отца, принадлежит нам и нашим сыновьям. Так что поступай, как велит тебе Бог». Иаков посадил детей и жен на верблюдов, собрал все нажитое добро, забрал скот, приобретенный им в Паддан-Араме, и направился в Ханаан к своему отцу Исааку. Лаван как раз ушел на стрижку овец, и Рахиль взяла с собой домашних божков своего отца. Так Иаков обманул Лавана Арамея, ничего ему не сказав, ушел от него вместе со всем своим добром. Переправившись через реку, Иаков направился к Галаадским горам. На третий день Лавану донесли, что Иаков ушел. Лаван собрал своих родичей и погнался за Иаковом. Через 7 дней он нагнал его в Галаадских горах. Но той же ночью во сне Бог явился Лавану Арамею и сказал: «Смотри, ничего не делай Иакову». Лаван был уже совсем рядом с Иаковом. Иаков разбил свой стан в горах. Лаван со своими родичами остановился в горах Галаада. И Лаван обратился к Иакову: «Что ты делаешь? Ты меня обманул, угнал моих дочерей, будто пленниц, добытых на войне. Зачем ты ушел от меня тайком? Обманул меня и ничего не сказал мне. Я бы проводил тебя с веселыми песнями, под звуки бубна и цитры, а ты даже не дал мне поцеловать дочерей и внуков на прощание. Глупо ты сделал. Я мог бы хорошенько отплатить вам за это. Но сегодня ночью Бог вашего отца сказал мне: смотри, ничего не делай Иакову». «Ладно», — продолжал Лаван, — «ты ушел от меня, потому что соскучился по родному дому. Но зачем было красть моих богов?» «Я боялся», — отвечал Иаков Лавану. «Думал, ты заберешь назад своих дочерей. Но у кого найдутся твои боги, тому не быть в живых. Пусть наши родичи будут свидетелями. Осмотри все, что есть у меня, и что твое, забирай». Иаков не знал, что это Рахиль украла башков. Лаван обыскал шатры Иакова, Лии, обеих служанок, но ничего не нашел. Выйдя из шатра Лии, он пошел в шатер к Рахиле. Рахиль тем временем взяла домашних башков, засунула их в верблюжье седло и уселась сверху. Отец стал обыскивать ее шатер, но ничего не мог найти. А Рахиль сказала ему: «Пусть не гневается господин мой, что я не могу встать перед ним. У меня обычное женское недомогание». Лаван все перерыл, но башков не нашел. Теперь уже Иаков разгневался и стал обвинять Лавана. «Так в чем же моя вина, в чем мое преступление, что ты за мной погнался? Ты перерыл все мои вещи. И что же своего ты там нашел? Давай, показывай, пусть родичи нас рассудят. 20 лет я на тебя работал. Не было за это время выкидышей ни у овец, ни у коз. Я не ел баранов из твоего стада. Если бывало, скотину задерут звери, я не приносил ее тебе, но сам возмещал убыток. Днем ли было дело, ночью ли, ты спрашивал с меня за пропажу. Днем меня мучил зной, ночью холод, я глаз не смыкал. 20 лет я был у тебя. 14 лет я работал на тебя за твоих дочерей. 6 лет за скот. А ты 10 раз менял назначенную плату. Да если бы не был со мною Бог отца моего, Бог Авраама и ужас Исаака, ты отослал бы меня ни с чем. Но Бог видит мою обиду и мои труды. Этой ночью он сам за меня вступился». И Лаван ответил Иакову: «Это ведь мои дочери, мои внуки, мой скот. Все, что ты здесь видишь, мое. Разве я обижу своих дочерей или внуков? Давай заключим договор, и пусть у нас будет свидетель». Тогда Иаков поставил большой камень с таймя, как священный камень, и сказал своим родичам: «Собирайте камни». Они нагромоздили холм из камней и подле него устроили трапезу. Лаван назвал этот холм Иегар Сахадута, а Иаков назвал его Гал-Эд. Лаван сказал: «Этот холм — свидетель нашего договора. Потому это место и называют Гал-Эд, а еще Мицпа». Ибо Лаван добавил: «Пусть Господь наблюдает за нами обоими, когда мы потеряем друг друга из виду. Если ты будешь обижать моих дочерей или возьмешь себе кроме них новых жен, помни, не человек, а Бог наш свидетель». «Смотри», — сказал Лаван Иакову, — «этот холм из камней и этот священный камень, которые я поставил между нами, они свидетели нашего договора. И я не буду переходить со злым умыслом на твою сторону холма. И ты не переходи со злым умыслом на мою сторону холма и священного камня. Пусть нашими судьями будут Бог Авраама и Бог Нахора, то есть отчие боги Иакова и Лавана». И поклялся Иаков ужасом отца своего Исаака. Затем Иаков принес на горе жертву и пригласил родичей на трапезу. После трапезы они остались на горе ночевать. Наутро Лаван поцеловал внуков и дочерей, благословил их и отправился домой. Глава 32. Иаков продолжил свой путь, и его встретили ангелы Божьи. Завидев их, Иаков сказал: «Это стан Божий», и назвал это место Маханаим. Иаков послал вестников к своему брату Исаву, в землю Сеир, в страну Эдомскую, и велел передать ему такие слова: «Господину моему Исаву, так говорит раб твой Иаков, я долго жил на чужбине у Лавана, теперь у меня есть быки и ослы, овцы, рабы и рабыни. Я посылаю тебе, господину моему, эту весть и надеюсь снискать твое благоволение». Вернувшись, вестники сказали Иакову: «Мы были у твоего брата Исава. Он идет навстречу тебе, и с ним 400 человек». Страшно стало Иакову. Ужас объял его. Он развел своих людей, скот, верблюдов по двум стоянкам. «Если, — думал Иаков, — Исав нападет на одну из стоянок и всех перебьет, то хотя бы те, кто на другой стоянке, спасутся бегством». И взмолился Иаков: «О Боже отца моего Авраама! Боже отца моего Исаака! Господь, что повелел мне вернуться домой, к родным, и обещал свое покровительство! Я не достоин щедрот и милостей, какими ты непрестанно осыпал меня, раба своего. Я уходил за Иордан с одним лишь посохом в руке, а ныне у меня 2 стана с добром. Спаси же меня от моего брата Исава. Страшно мне, он придет и убьет нас всех вместе с женщинами и детьми. А ведь ты обещал мне свое покровительство. Ты обещал, что мое потомство будет несчетно, как песок морской». Иаков переночевал там, а наутро отобрал из своих стад дары для Исава: 200 коз, 20 козлов, 200 овец, 20 баранов, 30 дойных верблюдиц с верблюжатами, 40 коров, 10 быков, 20 ослиц и 10 ослов. Он передал их рабам так, чтобы у каждого гурта был свой погонщик, и сказал погонщикам: «Идите вперед на расстоянии друг от друга. Когда встретишь моего брата Исава, — сказал Иаков первому из погонщиков, — и он тебя спросит, чей ты раб, куда идешь, чей скот гонишь, отвечай: это скот раба твоего Иакова, посланный в дар господину моему Исаву, а сам Иаков идет следом». И второму погонщику, и третьему, и всем остальным Иаков велел при встрече с Исавом говорить то же самое и непременно прибавлять: «Раб твой Иаков идет следом». Так, посланными вперед дарами, Иаков надеялся умилостивить Исава. «А потом, — думал Иаков, — я и сам покажусь ему на глаза. Быть может, тогда он встретит меня по-доброму». И, отправив дары вперед, Иаков остался в стане на ночлег. Но той же ночью Иаков встал, поднял обеих своих жен, обеих наложниц, 11 сыновей, и вброд перешел реку Яббок. Он перевел их всех на другой берег, переправил все, что у него было, и остался один. И вот некто вступил с ним в схватку и боролся с ним до самой зари. Увидев, что не может одолеть Иакова, он ударил его по бедру, так что кость вышла из сустава, и сказал Иакову: «Отпусти меня, уже заря». «Не отпущу, пока не благословишь меня», — ответил Иаков. «Как твое имя?» — спросил тот. Он ответил: «Иаков». И тогда тот сказал: «Отныне ты будешь зваться не Иаков, а Израиль, ведь ты боролся с Богом и с людьми и выходил победителем». «Назови мне свое имя», — попросил Иаков. Но тот сказал: «Зачем тебе знать мое имя?» И благословил Иакова. Место, где это было, Иаков назвал Пени-Эл, что означало: «Здесь я видел Бога лицом к лицу и остался жив». Взошло солнце. Иаков покинул Пенуэл. Он хромал. Поэтому сыны Израилевы с тех пор и до ныне не едят бедренной мышцы. Ведь именно по этой мышце, по бедру, он ударил Иакова. Глава 33. Иаков поглядел и увидел. Навстречу ему идет Исав, и с ним 400 человек. Иаков велел детям Лии, Рахили и обеих наложниц встать рядом с матерями. Он поставил их так: впереди наложниц с их детьми, за ними Лию с ее детьми, а за ними Рахиль и Иосифа. Сам Иаков вышел вперед и, прежде чем приблизиться к брату, простерся перед ним на земле 7 раз. Но Исав бросился ему навстречу, обнял, прижал к груди, поцеловал, и оба заплакали. Увидев женщин и детей, Исав спросил: «А это кто у тебя?» Иаков ответил: «Это дети, которыми Бог одарил меня, твоего раба». Наложницы со своими детьми подошли и поклонились Исаву. Потом подошла и поклонилась Лия со своими детьми, а потом Иосиф с Рахилью. «А что за гурты я встретил по дороге?» — спросил Исав. «Это чтобы снискать твое благоволение, господин мой», — ответил Иаков. «У меня всего хватает, брат», — сказал Исав. «Оставь свое добро себе». «Нет», — ответил Иаков, — «окажи милость, прими мои дары». «Свидеться с тобой было для меня, что Бога увидеть лицом к лицу. Но ты так добр ко мне. Прими мой дар, мое благословение. Бог щедро одарил меня, у меня есть все». Иаков упрашивал Исава, и тот согласился принять дары. «Трогаемся в путь», — сказал Исав Иакову. «Я пойду с тобой». Но Иаков ответил: «Ты знаешь, господин мой, как слабы дети, а овцы и коровы у меня дойные. Если их погнать, все падут за один день. Лучше ты, господин мой, ступай вперед, а я, раб твой, пойду следом. Тихонько, как идет скот, как идут дети, пока не доберусь к тебе, господину моему, в Сеир. Давай я оставлю с тобой часть моих людей», — предложил Исав. Но Иаков ответил: «Зачем? Ты, мой господин, слишком добр ко мне». И в тот же день Исав пустился в обратный путь в Сеир, а Иаков направился к Суккоту. Там он построил себе дом, а для скота сделал шалаши. Потому это место и называется Суккот. Вернувшись из Паддан Арама, Иаков благополучно достиг города Шихема, что в Ханаане, и остановился неподалеку. Участок земли, где он разбил стан, Иаков купил у сыновей Хамора, Шихемова отца, за 100 кесит. Там он воздвиг жертвенник и назвал его Эл-Элахе Израил. Глава 34. Дина, дочь Иакова от Лии, пошла к местным девушкам. Шихем, сын Хиввея Хамора, правителя этой страны, увидел ее, схватил и овладел ею. Полюбил он Дину, дочь Иакова. Привязался к ней, говорил ей нежные слова. А Хамору, своему отцу, сказал: «Возьми эту девушку мне в жены». Иаков узнал, что его дочь Дина обесчещена. В ту пору его сыновья пасли скот в поле. Иаков не стал ничего делать до их прихода. Хамор, отец Шехема, пришел к Иакову поговорить с ним. И тут сыновья Иакова, узнав, что произошло, вернулись домой. Они были в гневе и ярости, ведь насилие над дочерью Иакова — это страшное оскорбление Израилю, так поступать нельзя. Хамор сказал: «Шихем, мой сын, пленился вашей дочерью, отдайте ее ему в жены. Вы с нами породнитесь, будете отдавать нам в жены своих дочерей и брать наших дочерей себе в жены. Живите с нами вместе. Наша страна перед вами. Можете селиться в ней, свободно по ней странствовать, владеть землей». А сам Шихем обратился к отцу и братьям Дины с такими словами: «Сделайте милость, я дам вам все, что скажете. Назначьте самый большой выкуп и самые богатые дары. Я дам вам все, что скажете, только отдайте эту девушку мне в жены». На это сыновья Иакова ответили Шихему и его отцу Хамору хитростью, ведь Шихем обесчестил их сестру Дину. «Мы не можем этого сделать», — сказали они. Отдать сестру необрезанному мужчине будет для нас позором. На одном лишь условии мы согласимся. Если вы станете как мы, и все мужчины у вас будут обрезаны, тогда мы будем отдавать вам в жены своих дочерей и брать ваших дочерей себе в жены. Тогда мы поселимся с вами и станем с вами одним народом. А если вы не послушаетесь нас и не сделаете себе обрезание, то мы забираем нашу сестру и уходим». Хамор и Шехем согласились на эти условия. Шехем сделал себе обрезание тут же. Так сильно он любил дочь Иакова. А Шехем был самым уважаемым человеком в роду своего отца. И вот, став перед городскими воротами, Хамор и Шехем сказали горожанам: «Эти люди настроены мирно. Пусть они селятся на нашей земле и свободно по ней странствуют. Места для них много. Мы будем брать их дочерей себе в жены и давать им в жены наших дочерей. Но они согласны с нами жить и стать с нами одним народом лишь на одном условии: чтобы все мужчины у нас были обрезаны, как и у них. Их стада, их имущество, их скот — все это будет нашим. Если только мы примем их условия, и они станут жить с нами вместе». Горожане согласились с Хамором и Шехемом, и все мужчины города сделали себе обрезание. А на третий день, когда они еще лежали больные, Симеон и Левий, сыновья Иакова, братья Дины, взяли мечи, без помех вошли в город и перебили в нем всех мужчин до единого. Зарубили Хамора и Шехема, забрали Дину из Шехемова дома и ушли. Затем, вернувшись на место бойни, сыновья Иакова разграбили город, где была обесчещена их сестра. Они угнали овец, коров, ослов, взяли все, что нашли в городе и на поле. Забрали все имущество горожан, увели их детей и жен и разграбили все, что было в домах. Иаков сказал Симеону и Левию: «Вы навлекли на меня беду, вы сделали меня ненавистным для местных жителей, ханаанеев и перезеев. У нас людей немного, а они объединятся и убьют меня, и весь наш род погибнет». Но Симеон и Левий ему отвечали: «Нельзя поступать с нашей сестрой, как с продажной девкой». Глава 35. Бог сказал Иакову: «Встань, иди в Бетель, поселись там и воздвигни там жертвенник Богу, который явился тебе, когда ты бежал от своего брата Исава». Иаков сказал своей семье и всем своим людям: «Уберите прочь всех чужих богов, какие у вас есть, очиститесь и перемените одежды. Мы идем в Бетель. Там я воздвигну жертвенник Богу, который приходил мне на помощь в беде и был со мною в моих скитаниях». Они отдали Иакову всех чужих богов, какие у них были, вынули из ушей серьги и тоже отдали Иакову. Все это Иаков зарыл под шихемским дубом. Они тронулись в путь. Объятые ужасом Божьим, жители окрестных городов не стали преследовать сыновей Иакова. Иаков со своими людьми вышел к городу Лузу, ныне Бетель, что в земле Ханаанской, и воздвиг там жертвенник. Он назвал это место Эль-Бетель, ибо там ему явился Бог, когда Иаков бежал от брата. Умерла Девора, кормилица Ревекки. Ее похоронили близ Бетеля, под дубом, и назвали этот дуб Аллон-Бахут. После возвращения Иакова из Паддан-Арама Бог вновь явился ему, благословил его и сказал: «Имя твое Иаков, но впредь не будут тебя звать Иаковом. Отныне твое имя Израиль». Так он дал ему имя Израиль. И еще Бог сказал ему: «Я Бог всесильный. Будь плодовит и многочислен. Народ произойдет от тебя, целый сон народов. От тебя произойдут цари. И землю, что я дал Аврааму и Исааку, я отдам тебе и твоим потомкам». Когда Бог ушел от Иакова, Иаков поставил священный камень на том месте, где Бог говорил с ним, и возлил на этот камень вино и оливковое масло. Он назвал это место Бет-Эль. Когда они оставили Бет-Эль и были уже неподалеку от Эфраты, у Рахили начались схватки. Роды были трудные, Рахиль мучилась. «Не бойся», — сказала повивальная бабка. «Смотри, у тебя еще один сын». С последним вздохом умирающая Рахиль дала сыну имя Бен-Ани, но отец назвал его Вениамин. Так умерла Рахиль. Ее похоронили у дороги на Ефрату, что ныне называется Вифлеем. Иаков поставил у ее могилы священный камень. Он стоит там и по сей день. Священный камень у могилы Рахили. Израиль продолжил свой путь и разбил стан за Мигдал-Эдером. Во время стоянки Рувим переспал с Валлой, наложницей своего отца. Отец узнал об этом. У Иакова было 12 сыновей. Сыновья Лии, Рувим, первенец Иакова, Симеон, Левий, Иуда, Иссахар и Завулон. Сыновья Рахили, Иосиф и Вениамин. Сыновья Валлы, Рахилиной служанки, Дан и Нефалим. Сыновья Зелфы, Лийной служанки, Гад и Асир. Это сыновья Иакова, родившиеся в Паддан-Араме. Иаков пришел к своему отцу Исааку в Мамре, в Кирьят-Арбу, что ныне называется Хеврон, где некогда жил Авраам, а потом Исаак. 180 лет прожил Исаак. Он умер старцем, насытившись жизнью. Скончался и отошел к предкам. Его похоронили сыновья Исав и Иаков. Глава 36. Вот рассказ про род Исава, он же Эдом. Исав взял себе в жены двух ханаанеянок: Аду, дочь Элона Хетта, и Агаливаму, дочь Аны, дочери Цивиона Хивея, а также Басимат, дочь Измаила, сестру Невайота. От Ады у Исава родился Элифаз, от Басимат — Реуэл, а от Агаливамы — Ииуш, Елам и Корей. Это сыновья Исава, родившиеся в Ханаане. Исав собрал своих жен, сыновей, дочерей, всех своих людей, стада, весь свой скот, все добро, которое он приобрел в Ханаане, и ушел в другую страну прочь от своего брата Иакова. У них было так много добра, что жить вместе им стало тесно. Земли, на которой они поселились, уже не хватало на двоих с их стадами. Исав поселился у горы Сеир. Исав — это Эдом. Вот рассказ про род Исава, про родителя эдомитян, жившего в Сеирских горах. Сыновья Исава — Элифаз, сын Исава от Ады, и Реуэл, сын Исава от Басимат. Сыновья Элифаза — Тиман, Амар, Цефо, Гатам и Кеназ. Тимна, наложница Элифаза, родила ему Амалека. Это потомки Исава от Ады. Сыновья Реуэла — Нахат, Зерах, Шамма и Мизза. Это потомки Исава от Басимат. От Агаливамы, дочери Аны, дочери Цивиона, у Исава родились Ииуш, Елам и Корей. Вот кланы потомков Исава. потомки Элифаза и Савого Первенца, клан Амара, клан Цефо, клан Киназа, клан Корея, клан Гатама и клан Амалека. Это кланы Элифазовы, потомки Ады. Они живут в Эдомской земле. Потомки Реуэла, Исавова сына. Клан Нахата, клан Зераха, клан Шаммы и клан Миззы. Это кланы Реуэловы, потомки Исава от Басимат. Они живут в Эдомской земле. Потомки Исава от Агаливамы. Клан Иеуша, клан Ялама и клан Корея. Это кланы Агаливамы, Исавовой жены, дочери Аны. Таковы потомки Исава, он же Эдом, и их кланы. Сыновья Сеира Харея, жившие в этой стране. Латан, Шовал, Цивион, Ана, Дишон, Эцер и Дишан. Это кланы Хареев, потомков Сеира, жившие в стране Эдомской. Сыновья Латана, Хори и Хемам. Сестру Латана звали Тимна. Сыновья Шовала, Алван, Манахат, Гевал, Шефо и Онам. Сыновья Цивиона, Айя и Ана. Тот самый Ана, который нашел в пустыне источник, когда пас ослов своего отца Цивиона. Дети Аны, Дишон и Агаливама, дочь Аны. Сыновья Дишона, Химдан, Эшбан, Итран и Киран. Сыновья Эцера, Билхан, Зааван и Акан. Сыновья Дишана, Уц и Аран. Таковы кланы Харреев. Клан Латана, клан Шавала, клан Цивиона, клан Аны, клан Дишона, клан Эцера и клан Дишана. Это перечень харейских кланов, живших в земле Сеир. Вот цари, которые правили в Эдоме еще до того, как появились цари у израильтян. Сперва правил в Эдоме Бела, сын Беора. Его столица звалась Динхава. Когда Бела умер, его сменил Иовав, сын Зераха из Бацры. После смерти Иовава воцарился Хушам из страны потомков Тимана. После смерти Хушама воцарился Хадад, сын Бедада, тот самый, который разбил мидьянитян на Моавских равнинах. Его столица звалась Авит. После смерти Хадада воцарился Самла из Масрики. После смерти Самлы воцарился Саул из Реховота Приречного. После смерти Саула воцарился Баал-Ханан, сын Ахбора. После смерти Баал-Ханана, сына Ахборова, воцарился Хадар. Его столица звалась Пау, а его женой была Мехитавель, дочь Матрет, дочери Ме-Захава. Вот Исавовы кланы, их семейства, селения и имена. Клан Тимны, клан Алвы, клан Иитета, клан Агаливамы, клан Элы, клан Пинона, клан Киназа, клан Тимана, клан Мифцара, клан Магдиэла и клан Ирама. Таковы кланы Эдома и их селения в стране, которой они владеют. Прародитель эдомитян – Исав. Глава 37. А Иаков поселился в Ханаане, в стране, где прежде жил его отец. Вот рассказ про род Иакова. Иосифу было 17 лет. Он пас овец вместе с братьями, помогал сыновьям Валлы и Зелфы и ябедничал на них отцу. Иосиф родился у Иакова уже на склоне лет, так что Иаков любил его больше, чем прочих сыновей. даже подарил ему цветную рубаху. Когда братья увидели, что отец любит Иосифа больше, чем их, они так возненавидели Иосифа, что не могли даже разговаривать с ним по-доброму. Как-то раз Иосифу приснился сон. Он рассказал его братьям, и те возненавидели его еще сильнее. «Послушайте», — сказал он, — «что мне приснилось? Будто мы вяжем снопы в поле. И мой сноп стал прямо, а ваши снопы окружили его и поклонились ему». Братья ответили: «Так ты, значит, царствовать над нами собрался, начальником быть над нами». И возненавидели его еще больше, и за сны его, и за рассказы. А Иосифу снова приснился сон, и он снова рассказал его братьям: «А я видел во сне, будто солнце и луна и 11 звезд поклонились мне». Когда он рассказал этот сон отцу и братьям, то отец отругал его: «Что за сны тебе снятся? Получается, что мы все, и я, и твоя мать, и твои братья, придем и падем тебе в ноги?» Братья разозлились на Иосифа, но отец запомнил его рассказ. Как-то раз братья Иосифа ушли пасти отцовских овец в окрестности Шихема. Израиль сказал Иосифу: «Твои братья пасут скот под Шихемом. Давай я и тебя к ним пошлю». «Я готов», — ответил Иосиф отцу. «Сходи», — сказал тот, — «посмотри, как у них там дела, что со скотом. Вернешься и расскажешь мне». Отец простился с Иосифом, и, оставив Хевронскую долину, Иосиф пошел в Шихем. Там ему встретился какой-то человек. «Что ты здесь ищешь?» — спросил он у Иосифа, бродившего по полю. «Я ищу своих братьев», — ответил Иосиф. «Скажи мне, где они пасут скот?» «Они отсюда ушли», — сказал ему тот. «Я слышал, как они говорили, что пойдут в Датан». Иосиф пошел за братьями и нашел их в Датане. Те уже издали приметили Иосифа, и пока он приближался, сговорились его убить. «Вот и наш сновидец», — сказали они друг другу. «Убьем его, бросим в яму и скажем, будто звери его загрызли. Вот и поглядим, как сбудутся его сны». Рувим это услышал и спас Иосифа. «Не надо его убивать», — сказал Рувим. «Зачем проливать кровь? Чем убивать его своими руками? Бросьте его лучше вон в ту яму посреди пустыни». На самом деле он хотел спасти Иосифа и вернуть его отцу. Как только Иосиф подошел к братьям, они сорвали с него цветную рубаху, схватили его и бросили в яму. Яма была пустая, воды в ней не было. Только братья сели за еду, как увидели, что со стороны Галаада показался караван измаильтян. Их верблюды везли в Египет благовонные смолы, ладан и бальзам. Иуда сказал: «Какой нам прок убивать брата? Придется скрывать пролитую кровь. Лучше продадим его измаильтянам, и наши руки будут чисты. Ведь он нам все-таки брат, родная плоть». Братья согласились. Когда мидьянские купцы подошли ближе, то братья вытащили Иосифа из ямы и продали измаильтянам за 20 шекелей серебра, а те повели его в Египет. Рувим вернулся, подошел к яме, Иосифа нет. И в знак скорби он разорвал свои одежды. «Мальчика нет», — сказал Рувим, вернувшись к братьям. «А я? Куда мне деваться теперь?» Братья взяли рубаху Иосифа, зарезали козла и выпачкали рубаху в крови козла. Потом принесли ее отцу и сказали: «Вот что мы нашли. Посмотри, это рубаха твоего сына». Увидел Иаков и закричал: «Рубаха моего сына! Его звери загрызли, растерзали, растерзали Иосифа!» И, разорвав свои одежды, с одним лишь куском грубой ткани на бедрах, Яков оплакивал сына много дней подряд. Сыновья и дочери пришли к нему, чтобы утешить, но Яков не желал утешиться. «Нет», — говорил он, — «буду оплакивать сына, с плачем сойду к сыну, в Шеол», и продолжал оплакивать Иосифа. А медьянитяне тем временем отвели Иосифа в Египет и продали Потифару. То был сановник фараона, начальник стражи. Глава 38. В ту пору Иуда, оставив братьев, поселился рядом с одним адулламитом по имени Хира. Там ему приглянулась дочь некоего Шуа Ханаанея. Иуда взял ее в жены, лег с ней, и она забеременела и родила сына. Иуда дал ему имя Эр. Она снова забеременела, родила второго сына и дала ему имя Анан. Затем родила еще одного и назвала его Шела. Это было в Кизиве. В жены своему первенцу Эру Иуда взял девушку по имени Тамар. Но Эр был неугоден Господу, и Господь умертвил его. Иуда сказал Анану: «Живи со вдовой брата, заменишь брата, дашь ему потомство». Но Анан знал, что дети, рожденные Тамар, не будут считаться его детьми, а потому всякий раз, когда ложился с ней, изливал семя на землю, чтобы не зачинать детей для брата. Неугодно было Господу, что он так поступал. За это Господь и его умертвил. Иуда сказал Тамар: «Пока мой сын Шела еще не подрос, иди живи вдовой у своих родителей». А сказал он так, потому что подумал, как бы еще и младший не умер вслед за старшими. И Тамар вернулась в родительский дом. Прошло много времени. Умерла дочь Шуа, жена Иуды. Когда траур кончился, Иуда вместе со своим приятелем Хирой Адулламитом пошел в темну на стрижку своих овец. Когда Тамар узнала, что ее свекор пошел на стрижку овец в темну, она сняла с себя вдовьи одежды, закрыла лицо покрывалом и села, закутавшись у входа в Энаим, что лежит на пути в темну. Ведь она видела, что хотя Шела подрос, ее так и не берут ему в жены. Ведь она видела, что хотя Шела подрос, ее так и не берут ему в жены. Взглянув на Тамар, Иуда принял ее за продажную женщину, так как ее лицо было скрыто покрывалом. Он подошел к ней, она сидела на обочине дороги, и сказал: «Я с тобой лягу». Ведь он не знал, что это его невестка. А та спросила: «А что ты мне дашь, если ляжешь со мной?» «Я пошлю тебе козленка», — ответил он. Но она сказала: «Пока не прислал, оставь залог». «Какой залог ты хочешь?» — спросил Иуда. Она ответила: «Твою печать на шнурке и посох, который у тебя в руках». Он дал ей все, что она просила, переспал с ней, и Тамар зачала от него ребенка. Потом встала, ушла, сняла с лица покрывало и вновь надела свои вдовьи одежды. Когда Иуда послал своего приятеля Адулламита с козленком, чтобы получить обратно залог, тот, сколько ни искал, не мог ее найти и стал спрашивать у местных жителей: «Где блудница, что сидела при дороге в Энаиме?» Но ему отвечали: «Не было там никакой блудницы». Он вернулся к Иуде и сказал: «Я ее не нашел. А местные люди говорят, что там и не было никакой блудницы». Иуда ответил: «Пусть лучше остаются эти вещи при ней. Не будем себя позорить. Я посылаю ей козленка, а ты не можешь ее найти». Месяца через три Иуде сказали: «Согрешила Тамар, твоя невестка, и теперь беременна». «Возьмите ее и сожгите на костре», — распорядился Иуда. Но когда Тамар повели на казнь, она попросила передать своему свекру: «Я беременна от того, кому принадлежат вот эти вещи». «Узнаешь?» — спросила она. «Эту печать со шнурком и посох». Иуда узнал. «Правда на ее стороне», — сказал он. «Все из-за того, что я не отдал ее моему сыну Шеле». Больше Иуда с нею не спал. Тамар пришло время рожать, и оказалось, что у нее близнецы. Когда начались роды, и наружу высунулась ручка, то повивальная бабка повязала на нее алую ниточку и сказала: «Этот вышел первым». Но ребенок втянул ручку обратно, и на свет появился его брат. «Как это ты прорвался?» — спросила повивальная бабка. Младенца назвали Парыцем. За ним появился на свет и другой, с алой ниточкой на руке. Его назвали Зерахом. Глава 39. Иосифа привели в Египет, и там египтянин по имени Потифар, сановник фараона, начальник стражи, купил его у измаильтян. Господь был с Иосифом, и удача сопутствовала ему. Иосиф жил в доме хозяина, и египтянин увидел, что Господь с Иосифом, ведь во всем, что бы Иосиф ни делал, Господь ему помогал. Иосиф понравился египтянину, стал его слугой, а потом хозяин поручил Иосифу управлять домом и отдал под его начало все, чем владел. С тех пор, благодаря Иосифу, благословение Господне пребывало на всем, что принадлежало египтянину, и в доме, и в поле. Все, чем владел, передал хозяин под начало Иосифу. Теперь вся забота египтянина была лишь есть да пить. Иосиф был красив и лицом, и станом. Жена господина обратила на него свои взоры и сказала: «Ложись со мной». Но Иосиф отказался, ответив ей так: «Господин отдал под мое начало все, чем владеет, а сам уже ни за чем в доме не смотрит. Я в этом доме распоряжаюсь с ним наравне. Нет для меня ничего запретного, кроме тебя. Ты жена его. Как же могу я сделать такое зло, так согрешить перед Богом?» День за днем она его уговаривала, но Иосиф не соглашался лечь с нею. И вот однажды, когда Иосиф вошел в дом господина, чтобы выполнить свою работу, а в доме никого не было, она схватила его за одежду и опять сказала: «Ложись со мной». Оставив свою одежду у нее в руках, Иосиф бросился прочь и выбежал из дома. Она увидела, что Иосиф убежал, а его одежда у нее в руках. Позвала слуг и сказала: «Смотрите, этого еврея привели сюда, чтоб он надругался над нами. Он явился и хотел меня изнасиловать. Я закричала. Он услышал, что я кричу и зову на помощь, выскочил прочь, даже одежду свою оставил, и убежал из дома». Она держала одежду Иосифа при себе, пока не вернулся муж, и повторила мужу то же самое: «Явился ко мне раб еврей, ты привел его сюда, чтоб он надругался над нами. Я стала кричать и звать на помощь, а он даже одежду свою оставил и убежал из дома». Услышав рассказ жены: «Вот, мол, что твой раб хотел со мной сделать», господин Иосифа пришел в ярость. Он велел схватить Иосифа и бросить в тюрьму, туда, где содержались узники царя. Так Иосиф оказался в тюрьме. Но Господь был с ним и явил ему свою милость. Иосиф понравился начальнику тюрьмы. Тот отдал под начало Иосифу всех узников в тюрьме. Иосиф отвечал за все, а начальник тюрьмы мог уже ни о чем не беспокоиться. Ведь Господь был с Иосифом и помогал ему во всех его делах. Глава 40. Спустя некоторое время после этих событий царский виночерпий и царский пекарь провинились перед своим владыкой, царем египетским. Разгневался фараон на своих приближенных, главного виночерпия и главного пекаря, и велел посадить их в темницу при доме начальника стражи, в ту самую темницу, где сидел Иосиф. Начальник стражи назначил Иосифа прислуживать им. Прошло время, и как-то ночью обоим заключенным, и царскому виночерпию, и царскому пекарю, приснились сны. Каждому приснился свой сон со своим значением. Иосиф пришел к ним на утро и увидел, что они взволнованы. «Что вас заботит?» — спросил Иосиф. И приближенные фараона, заключенные вместе с Иосифом в доме его господина, ответили: «Мы видели сны, а толкователей здесь нет». Иосиф сказал: «Толкование от Бога. Поведайте мне ваши сны». И главный виночерпий рассказал: «Мне снилось, будто передо мной виноградная лоза. На ней три побега. Они стали расти, появились цветы, показались гроздья, созрели ягоды. А в руке у меня кубок фараона. Я сорвал гроздья, выжал сок в кубок и поднес фараону». «Вот истолкование твоего сна», — сказал ему Иосиф. «Три побега — это три дня. Пройдет три дня, и фараон тебя вновь возвысит, вернет тебя на твое прежнее место, и ты снова, как раньше, будешь подавать ему кубок. Но окажи услугу. Когда счастье улыбнется тебе, то не забудь, вспомни обо мне в разговоре с фараоном, освободи меня отсюда. Ведь меня похитили из еврейской земли. Да и здесь я не сделал ничего такого, чтобы бросать меня в темницу». Главный пекарь увидел, что толкование благоприятно, и сказал Иосифу: «А мне снилось, будто у меня на голове три корзины. В верхней всякие лакомства, какие пекут для фараона. И птицы клюют из этой корзины». «Вот истолкование твоего сна», — сказал ему Иосиф. «Три корзины — это три дня. Пройдет три дня, фараон и тебя возвысит. Ты будешь висеть на виселице, и птицы будут клевать твое тело». А через три дня у фараона был день рождения, и он устроил пиршество для своих приближенных. Двоих возвысил он в тот день на глазах у всех: главного виночерпия и главного пекаря. Главного виночерпия на его прежнее место, чтобы вновь подавал фараону кубок, а главного пекаря на виселицу. Все, как предсказывал Иосиф. Но главный виночерпий забыл и про Иосифа, и про его просьбу.